Амурские волны.
Добрый день всем радиослушателям. Эхо Москвы Благовещенский, в студии Михаил Митрофанов. И у нас в гостях сегодня председатель Амурского областного отделения Русского географического общества Геннадий Ларионов. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
И руководитель авиационно-космического поиска и спасания по Амурской области Министерства гражданской авиации Алексей Севастьянов. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Мы поговорим сегодня в нашем очередном выпуске краеведческого радиосериала «Амурские волны» о путешествии, собственно, по волнам амурским. По каким рекам ваше нынешнее было путешествие, о котором мы не так давно рассказывали здесь, на нашем эфире? Что это было за мероприятие такое, Алексей?
Мероприятие было для меня очень необычное. Это изучение бассейна рек, впадающих в Амур. В частности, река Селимджа, которую мы прошли от самого истока, можно сказать, от тех капель ледников, которые с самых вершин гор спадают в ручьи, и доходящие до реки Зея. Ну, мы дошли до Февральска, вот, то есть изучили самые верхние течения именно Селимджи.
Реки, впадающие в Зею. Геннадий Владимирович, вас прошу, почему был выбран именно этот маршрут вот сейчас, то есть именно о реках и шла изначально речь.
Надо напомнить, что все-таки у нас речь идет об Амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества, которую уже не единожды мы анонсировали с вами в том числе. И в масштабах этой экспедиции исследования и просто, скажем так, и туристские маршруты предполагаются по всей территории бассейна Амура.
То есть бассейн – это именно реки как раз имеется?
Не только реки, всего, но да? Дело в том, что у нас, скажем, в рамках экспедиции запланировано проведение нескольких полевых маршрутов. Полевые маршруты достаточно большой протяженности в удаленных местах Амурской области или Хабаровского края, да, собственно, везде в Приамуре. У нас иным способом, кроме как сплавом по реке, сделать невозможно. Ну, по понятной причине.
По лесу невозможно.
У нас там нет дорог других, да, то есть это единственный вариант. Поэтому, чтобы сделать довольно более-менее продолжительный рекогностировочный маршрут исследовательский, то, в принципе, это только сплав. И вот у нас на этот год были выбраны в пределах Амурской области три основных участка для исследования. За этот год мы должны составить на эти три участка основные тематические карты, и один из этих участков – это Селимджинский район. Другие два – это район Сковородинский и несколько районов южной части Амурской области.
Первый участок вы назвали Селимджинский район, это то, куда вот Алексей да. сотоварищи да. и отправились 6 июля. Алексей, состав вашей экспедиции как формировался? Группа вот этой, 8 человек.
Здесь формирование группы было возложено на председателя «Горизонта Экстрима» Гутрова Владимира. Он, зная очень многих людей, которые неравнодушны к выходу, можно сказать, из квартиры и желающие видеть природу, и неравнодушные к природе Амурской области, многие знают ее особенности, он сформировал именно группу из знакомых людей.
Подождите, ну хорошо, Владимир Гутров, конечно, уважаемый и знающий человек, но вы же были руководителем, то есть это при вашем участии формировалась группа или
да,
как это? Вот, вот нате вам, Алексей, значит, еще там, я знаю, что в группе был ваш сын, да, поэтому нате вам еще 6 человек и ни в чем себе не отказывайте.
Вот, из 8 человек я, помимо своего сына, знал еще одного специалиста, хорошего летчика бывшего в деле спасания Сергея Павла. Это, можно сказать, моя поддержка основная была. С остальными людьми мы познакомились за неделю. Я узнал, что им не чуждо и сплав, и разведение костра, и охота, и рыбалка, и восхождение в горы. То есть меня это уже не пугало. Меня тем более не пугало, как специалиста по авиационному спасанию, что если что-то случается, я отношусь к каждому участнику группы как к пострадавшему. И моя задача довести...
То есть вы так с профессиональной точки зрения...
Да, да, да. И моя задача довести от начала до конца, вывести людей вот в конечную точку. А как это уже будет сделано, и то, что люди мне в этом помогали, и это все получалось очень хорошо, то есть я не знал никаких забот, пострадавших там не было абсолютно, и мы все делали в этих и в горах, и на сплаве совместно, там задачи даже после первого вечера уже не расставлял, командовать не приходилось.
Все знали, вот. Что...
Да, этот делать, человек даже. Знал, что он лучше делает это делает, и так далее, все разобрали. разбирали все свои задачи. И все вместе уже получалось без всякой суеты, только разговоры о прекрасном и о хорошем. Так что вот команда сложилась очень хорошая.
А вы говорите, неделю вы с 5 остальными участниками знакомились. А была такая вероятность, и были ли вы готовы к тому, что ну, вдруг вот с кем-то не сложится или выяснится, что человек, в общем-то, не готов к этому такому путешествию?
Психологический аспект, да, я тоже к этому подхожу, но всегда настраиваю и присматриваюсь людей еще в начале самого разговора, кто с кем в спарринге может работать вот так вот, есть кто где-то знакомые друг с другом. То есть, посмотрев на людей, познакомившись, я увидел, что никаких таких друг другу антагонизма и претензий сразу не было абсолютно. Все хотят выехать на природу, и все уже были в коллективах с разными незнакомыми людьми, поэтому все уже были настроены на то, что надо сделать общее дело. И, по сути дела, так и получилось, что до конца у нас коллектив только знакомился и все ближе и ближе становился, друг друга узнавали, открывали друг друга настолько с хорошей стороны, что вот сейчас до сих пор они все переписываются по телефону.
Подружились, короче.
Подружились очень, и уже планы строят на будущий год.
Следующую экспедицию, наверное.
Да, следующую хотят экспедицию, что-то еще сделать.
Геннадий Ильич, о двух других участках несколько слов скажите. Уже отправились туда, будут отправляться в этом году?
Ну, дело в том, что сейчас у нас участков-то больше, потому что у нас в этом году...
Ну, вы три назвали просто
экспедиции,
на этот год,
да. У нас еще один регион есть, кроме Амурской области, Забайкальский край, часть та, которая попадает в Амурский бассейн, это бассейн Шилки-Аргунь у них фактически, составляющих Амура, и у них есть, конечно, свои планы, но в части из планов забайкальцев мы тоже будем принимать участие, поэтому у нас сейчас вот полевые выезды планируются на конец августа, начало сентября, один выезд будет тоже с плавом в Сковородинском районе по реке Большая Амутна, это левый приток реки Амура, но, наверное, одна из немногих, но сохранившихся почти в девственном состоянии рек у нас, левобережья Амура.
Там ничего не копают,
там никто не копал, там никто не рубил толком, то есть, как бы, вот такая река, и она плохо известна, кстати, там сплавов почти не было, может быть, кто-то когда-то и делал, но нам неизвестно. Вот, группа сейчас готовится, тоже это будет волонтерская группа фактически, но я уже говорил о том, что, в принципе, у нас экспедиции несколько задач, и вот задачи полевых маршрутов у нас будут осуществляться волонтерскими силами, в частности, ну, просто-напросто потому, что люди лучше подготовлены, волонтеры. Это вот будет маршрут там. Еще один маршрут у нас планируется уже на территории Забайкальской, но вместе с нашим участием это будет, опять же, сплавом по реке Шилки. Мы пока точно
тоже
не...
в сентябре?
Да, это будет сентябрь, мы до конца пока еще ну, не определились с маршрутом, но, скорее всего, это будет маршрут от Сретенска до Покровки, место слияния Шилки-Аргуни.
По продолжительности это тоже где-то порядка двух недель?
Да, пожалуй, по Шилке будет побольше, там больше маршрут, и если там мы пока еще не выбрали транспорт, если у нас будет просто сплав, то это недели три получится. Маршрут длиннее, и Шилка
моторные,
не так быстро течет, как
Селенграда.
Могут
моторные быть использованы.
Может быть, да, моторные, да, то есть мы будем решать за байкальцами по Сретенску, там есть свои суда, естественно, стоит Сретенск, там есть транспорт, и если удастся договориться там, то ну, у нас какой-то будет комбинированный, что ли, маршрут, и он будет побыстрее тогда.
Что можете сказать о вот прошедшей экспедиции здесь, вот, которую возглавлял Алексей, задачи, которые были поставлены, цели достигнуты?
Ну, я считаю, да, в целом, да, а да, у них да, был ну, один полевой, вот, полевой да. маршрут, да,
хорошо,
один полевой
хорошо.
Маршрут рекогносцировочный. Ну, понятно, что перед людьми, которые выступают волонтерами, участниками нашей экспедиции, не ставится больших исследовательских задач, они просто чаще всего, ну, не профессионалы в этом деле, перед ними ставится задача больше, ну, как сказать...
Сбор визуальных данных.
Да, смотреть, видеть,
снимать
видео, снимать фото, все это сделано. Алексей Ярославович даже вот короткий отчет написал в достаточно таком поэтическом стиле почти, да, он уже прислал мне его, я его видел, да, то есть все это сделано, да, более того, у них материал, конечно, отснято так много, что его нужно еще будет вот сейчас
обрабатывать,
и Владимир Владимирович Гутеров смотрит, и я буду смотреть, конечно, там какую-то часть нужно будет выбирать, которая пойдет уже в наши материалы как отчет. Та составляющая, которая связана с составлением карты и составлением описаний, для описания их материалы пригодятся, безусловно, для составления карт, ну, карты у нас составляются людьми, которые в поле фактически выезжать не будут.
Аэрокосмическая съемка уже там, скорее всего, будет задействована.
Ну, это, скажем так, методика составления карт, мы не будем в нее глубоко.
Так, Алексей, вот скажите, значит, в составе вашей экспедиции были и мужчины, и женщины, то есть как распределялись обязанности, вот об этом что-то можете рассказать?
Могу сказать так, что на самом деле сложностей вот таких глобальных не было. У нас не было ни вертикальных восхождений, по скалам, у нас не было каких-то там глубинных подводных составляющих и так далее. Здесь у нас было пологое восхождение и сплав. Также основная работа – это на таборе хозяйства. Роли распределялись, как я говорю, сразу. Если женщины сказали, я сразу спросил, если вы не умеете и не желаете, мы возьмем на себя это. Они: нет-нет-нет, все нормально, все хорошо.
Готовка еды?
Да, готовка еды, кухня, вот такой вот. Наша задача тогда оставалась, что заготовка дров, постановка табора. Более тяжелая мужская работа. Плюс во время восхождения впереди протаптывание троп, хотя там они и так звериные были, настолько их много было троп, что идти было легко. Но среди сланика, там уже на определенной высоте, это уже было тяжеловато. Вот здесь вот, ну, дамы наши не терялись и не шли в хвосте абсолютно, то есть они физически так и подготовлены, их это не смутило нисколько. Поэтому они были абсолютно на тех же ролях и на уровне, что и мужчины.
Ну, то есть универсальный солдат.
Да, и из уважения к ним, конечно, не давали им в руки топор и не перетаскивали камни, грубо говоря. Вот, делали все это по-мужски. А они были, ну, абсолютно незаметно, что это какое-то для нас обременение в виде женщин
было. Две было у вас. Да, две дамы. Да. А кто они по жизни, вот чем занимаются в обычной жизни?
Коммерсанты, пенсионеры. Вот.
Возрастной состав, да, у вас, ну, один-то юный был участник.
Да, 11 лет сыну.
11 лет.
Вот, но который со мной с 5-летнего возраста уже и на снегу в палатке
спал. Фору даст, я думаю, там иному взрослому.
Да, он и первый зашел, можно сказать, залетел на пик, который мы отметили себе, самый высокий в этом регионе, за сотню километров, грубо говоря. То есть силу и духу ему хватает. Но остальные, да, уже были возрастные, около 50 лет и более. Но здесь тоже я учет на это делал. И во время и восхождения особенно не гнал, что нам надо вот покорить во что бы то ни стало, залететь на эту сопку. Нам нужно подойти. У меня вот виделось то, что если мы пошли с истока Селимжи, то это исток не где-то с 30 километров ниже середины течения, а именно посмотреть, как формируется вот с каких ручейков, с каких ледников. Так и получилось, что...
Нашли?
Мы дошли, да, на самую вершину дошли этой горы, которая там, ну,
а прошли. Как это выглядит? Там что, родник какой-то бьет или что?
Нет, значит, не доходя где-то метров 200 до вершины, до самой, по высоте.
Как там, называется
там, вершина? Вершина не имеет названия.
Без названия.
Без названия, да. Тут,
может быть, уже пора назвать, вы там побывали.
Да,
быть,
предложения там были, конечно, нашей команды. Ну,
есть,
назвать...
есть механизм через географическое общество.
То есть вы этим займете?
Вполне, почему нет? Это одна из...
Нет, ну надо же как-то...
Мы это себе определяем как одну из задач, и, в принципе, это не единственное уже предложение было, уже разные люди выходили, что надо вот некоторые географические объекты, которые реально существуют, но не имеют названия, дать им какое-то название. Ну, правда, в отличие от этого случая, где Алексей не знает, как назвать, там, как правило, предлагаются уже какие-то названия, там, например, какой-то человек уважаемый, который какой-то участие имел, да, к этому объекту, давайте вот его именем назовем.
Так и что,
так вот, вот
забрались
эти вот, забрались мы, и перед вершиной там не растаивающие до сих пор еще снежники и ледники, вот, они до сих пор так и стоят на северных склонах, и с них все это стекает.
Они там совсем не тают никогда?
Если они еще с хорошим запасом снега до сих пор там стоят, то я так думаю, что до следующего, если успеют подтаять, то ненамного останется там.
Всё равно останется.
Но там еще среди камней, россыпи камней вот этих вот под низом, где-то в полуметре, уже видно, что тоже ледники в горах стоят. Чуть ниже, где уже мхи начинаются, мы смотрели в некоторые расщелины, приподнимали чуть-чуть мох и видели, что под шубой этого мха мягкого ледник вообще как сухой лед вот стоит. Стоит он и не спешит таять, там еле-еле с него что-то стекает. Угу. Там, можно сказать, что эта вечная мерзлота потихоньку отдает свою воду.
А высота какая там?
Значит, мы забрались на 2258 метров.
О, ну, конечно, на 2 километра.
Да, больше 2 километров, это там...
Температура?
Так, было где-то около 15 градусов, там солнечный был очень
это
хороший
днём.
День. И нам погода просто подарила. Только мы спустились вниз, на эту гору, прямо на вершину, закрыв ее, село облако, ливня, и там поливало все, отмывало от нас.
То есть еще и дожди добавляют там в
да,
воду.
Периодически налетали тучи. А дальше вот, вот эти все и в камнях ледники, и под мхом ледники, вот это все, и мы видели, как это все собирается в мелкие-мелкие ручеёчки. Дальше стекается, сходится в более такие крупные, можно сказать, еще начальная эта речка истоковая, она где-то где-то прячется, то уходит на второе дно, исчезает. Просто видно русло, когда половодье большое по весне там, наверное, идет, оно все смытое, все эти мхи. А дальше уходит на второе дно, потом появляется, там расходится где-то на плато в болото, снова сходится.
Ход на сколько километров вы ушли пешком и потом обратно же вернулись, да, чтобы сплавляться?
Да, получилось так. Во-первых, спасибо Петропавловская, который нас доставил в ту точку, которая вот по расчетам самая близкая была до вершины от реки, с которой мы потом начали сплав и с которой ближе всего было подходить. Мы где-то километров 8 до вершины шли.
Можно сказать, высадки, тяжеловато.
Да, от места высадки. Тяжелая составляющая была не только в самом подъеме, это в зарослях слоника, очень сильных. Их надо было как-то проходить зигзагами, поэтому эти 8 километров увеличились еще там на какое-то расстояние.
Слоник это что такое?
Это, значит, из рода таких сосновых, это которая разлапистая.
Это растительность такая.
Растительность, которая...
Сторонник кедра, скажем так.
Да, которая не стволом вверх растут, а ветками по земле расстилаются, и они друг с другом сходятся. Ну, тяжелое.
Продраться такое. Через них.
Да, и они...
У них направленность метров... основная у веток как раз вниз по склону. То есть, если человек вверх поднимается, то ему хуже всего.
Да, да, да.
И они... Сланник от слова стелится, да?
Стелится, да.
Дело в том, с руку толщиной. Зимой, когда снег выпадает, он полностью ложится под снег сразу. Именно поэтому он, в общем-то, и выживает.
Планник. Вы оставляли на месте высадки какие-то вещи? Вы же не тащили с собой туда?
У нас осталось там два человека на охрану табора.
То есть, 6 человек?
Да, 6 человек пошли на восхождение. И в конце концов, когда пошла уже совсем крутая составляющая, под 45 градусов, даже чуть повыше иногда, так по 60, тогда уже люди, четверо остались ожидать нас на плато на этом, далеко метров 500 еще по высоте.
Я догадываюсь, кто остался восходить.
И мы с сыном, с Иваном вот и поднялись.
Да. Значит, сколько времени у вас вот это заняло, все это пешее путешествие?
7 числа с утра пораньше.
То есть переночевали?
Да, переночевали и пошли. Угу. Мне что очень понравилось в нашей команде, ну, не с первыми лучами солнца, потому что, по сути дела, там белая ночь в это время присутствует, и в 3 часа можно уже газету читать спокойно. Угу. Вот, но все-таки в 5 утра уже, ну, люди нормально вставали, и мы много времени имели дневного для того, чтобы и восхождение делать, и сплавляться.
Геннадий Владимирович, вы как отслеживали это все? Руку на пульсе держали?
Дело в том, что Владимир Владимирович Гутов, который «Горизонт Экстрим», в общем-то, телефон это был. Его была задача. Да. Все техническое обеспечение, обеспечение безопасности и прочее, прочее, все это было на нем. Но это, опять же, Алексей лучше сам расскажет, да, потому что это их была составляющая.
Нюанс был, потому что первые начальные этапы пути мы по спутниковому телефону все докладывали хорошо. Когда начался сплав, мы попали в очень такую непростую ситуацию. Река была перегорожена деревьями, завалами, и мы попали под завал. Наш катамаран головной, который там загруженный оборудованием, и в том числе и
радиооборудованием. Въехал туда, в эту...
Да, его прижало хорошо водой, и часть рюкзаков и оборудования оказались под водой, там все гермомешки с все фотоаппаратуры и радиоаппаратуры там уже, то у нас, по сути дела, промокли. И все батарейки подсели, и работать больше с этим невозможно было.
То есть вы без связи, что ли,
остались? Да, на среднем участке мы оказались без связи, пока не дошли до Икимчана.
А вот. Там что, там зарядили все это?
Там, да, там уже, по крайней мере, уже и сотовая связь, что-то просушили, что-то восстановили.
А сколько до Икимчана там километров было?
До Икимчана, ну, где-то 150 километров приблизительно, вот так вот.
Это по
то
реке
есть это
все,
по суткам четверо суток. Причем получилось так, что на начальном пути нашего сплава мы предполагали, что нам придется спускаться, держа катамараны и стаскивая по тонкому слою воды. Но перед самым сплавом прошли небольшие дожди по верховьям здесь в горах, и вода поднялась. С одной стороны, нам дало плюс то, что мы быстро пошли. С другой стороны, эта скорость очень большая. И на одном из поворотов, который ударял перпендикулярно в стенку скалы с разворотом, вот, ну, у нас один катамаран подломался. Ребята вышли на косу. У нас более тяжелый катамаран. так пронесся мимо, что невозможно было его остановить. У нас основное было там оборудование и все. И мы не могли остановиться еще километров 30.
Просто так нет. Вы потом все-таки как-то объединились или вы ушли?
Да, да, да. Мы спустились до Икимчана, чтобы с помощью той же авиакомпании Петропавловская авиа, которая работала рядышком,
найти.
Да, группу. Не так, да, прошли по руслу. Этим ребятам оставалось еще пару дней до нас, грубо говоря. Мы на вертолете подлетели к ним, они оказались, шутя, так сказать, недовольны, что у них отбирают часть участка и хотят перевести до Икимчана дальше. Да, и тем не менее, мы их взяли, просто уже отставать начали по графику, подняли на вертолет, перелетели небольшое расстояние до Икимчана, дальше объединились и работали дальше вместе до Февральска уже по большому руслу Синджи.
Так, и в Февральске все это завершилось, ваше путешествие?
Да, мы прошли до Февральска еще пару дней. Чересчур напрягать всю экспедицию я не стал из-за того, что берега, только что упала вода с них, и все было залито там на сотни метров вправо-влево. То есть все берега это жижа. Остановиться не, да, остановиться на ночевку. Все косы берега, все были затоплены.
Мы то есть вы остановились в Февральске, и оттуда уже...
При организации «Горизонт Экстрим». Нет, «Горизонт Экстрим» автобусом.
На автобусе уже оттуда приехали.
Да. Относительно цивильным путем, да.
Алексей, скажите, вот вы упомянули в начале разговора о том, что там много всяких звериных труп, а сами какие? Каких-то зверей-то видели? Медведи, волки, кто там?
Да, во-первых, у нас не было цели охоты.
Ну, для самообороны у вас что-то
для
было?
Для самообороны у нас два ружья было, да. Плюс, помимо ружья, у меня специальное еще спасательное приспособление, отпугивающие фальшвейры и оборудование всякое, то есть я раздавал. То есть здесь мы были обеспечены. Плюс к тому же, так как мы не были заинтересованы в встречах таких экстремальных, то мы стараемся идти шумно.
Чтобы зверь услышал и ушел.
Да.
Вы брали с собой, безусловно, запас провиантов, а подножный корм как использовали?
Да, вот здесь вот, кстати, когда мы на завале встряли, у нас часть провиантов ушло под воду. Все, что оставалось у нас, тут и распределялось. Да, тут подножный корм пригождался. Чаи, это все было чайная составляющая, таежная. Плюс грибы. Едовая, грибов там, да, вот это вот необычно.
Выручали, да?
Выручали грибы, причем они росли там, где здесь и не пристаешь, что ты посадишь, не захочешь. На косах, где только что вода отошла, песок, камни, и они из-под этих камней...
А грибы-то какие там?
Подосиновики и белые. Это такая нетронутость, чистота, красота.
Рыбу ловили?
С рыбой очень напряженно было. Нам даже, когда мы в середине течения Венка встретили, они говорят, на большой воде рыбу бесполезно. Но рыбы там много. По перекатам интересная штука. В верховьях именно. Рыба там проходит настолько и обтирается по этим перекатам. Там аромат свежей рыбы, которую на терке натерли только что. Такой стоял, что
слюной зашли, а рыбу не поймали. Да. Так, ну что же, увы, вынужден прервать нашу беседу. Очень интересно. Спасибо вам за рассказ. Ждем, конечно, мы итогов этого сезона, Геннадий Владимирович, и вас уже осенью, наверное, по итогам двух других этапов, может быть, какая-то сводная у вас будет информация, что удалось сделать, чего не удалось, и какие планы на будущее Амурская бассейновая комплексная экспедиция.
Только началась. Впереди еще очень много всего будет, ожидается, и не только по нашему региону, а по всем соседним, включая Китай. И плюс у нас, так сказать, пользуясь случаем, скажу, что вот по волонтерским группам у нас есть механизм, который в следующем году мы собираемся задействовать. Со следующего года мы будем обмениваться волонтерскими группами. То есть, условно говоря, наши будут в Приморье направляться, Приморские в Забайкалье, Забайкальские в Хабаровский край и так далее, чтобы люди лучше узнавали не только свой собственный регион, но и соседние, которые, в общем-то, едины все равно.
Интереснее, наверное, в новых местах побывать. Люди берут отпуска под это дело, да, Алексей? Вы же в
отпуск? Да, в основном отпуска, да, все у нас клеились.
В этом году еще пойдете в какую-то вот из названных?
Да, по приглашению, конечно, Геннадий Владимирович.
С удовольствием.
Обязательно, потому что это интересно еще и с той стороны, что людям эти экспедиции показывают на всю Россию. Такие отчеты делаются, и люди узнают еще больше, и поэтому стараюсь вот это вот фотоаппарат и видео не выпускать из рук.
Спасибо. У нас в гостях был Алексей Севастьянов и Геннадий Ларионов. Мы говорили о одном из этапов Амурской бассейновой комплексной экспедиции на верховьях Селимжи. Всего хорошего вам, удачи, до встречи.
Спасибо. До свидания.